Далее программу продолжит беседа с заместителем руководителя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Лилией Борисовой по вопросам тарифообразования.
Лилия Петровна, здравствуйте. Очень рада, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Знаю, что у вас достаточно плотный график, уважаемые слушатели. Дело в том, что с весны Госкомитет по тарифам продолжает проводить выездные приемы граждан. И вот в связи с этим, Лилия Петровна, у меня такой вопрос. Насколько высока потребность сейчас в нашей республике вот в проведении таких выездов? Ведь, в принципе, любой житель нашей республики может просто взять и позвонить на горячую линию вашего комитета.
Вы совершенно правы. В принципе, сегодня есть несколько каналов для обращения в орган государственной власти. И самое простое, конечно, это набрать телефон и задать свой вопрос. Когда мы говорим набрать телефон и задать свой вопрос, житель, конечно, здесь задает вопрос и тоже в устной форме может изложить в полном виде свой вопрос. Но здесь отсутствует зрительный контакт. При зрительном контакте люди все-таки они более, как говорится, восприимчивы к передаче информации. Когда мы говорим, что при выездных контактах тоже вроде устный, но здесь есть зрительный контакт. И здесь возможен диалог с жителем, с населением, который пришел с вопросом. Потому что зачастую при формулировке вопроса очень много возникает нюансов. Во-первых, не все знают жителя полномочий каждого органа. То есть, да, мы комитет по тарифам устанавливаем тарифы. И в наш адрес очень много обращаются жители с вопросами порядка начисления платежей, с правильностью начисления платежей, с задолженностью, с услугами, которые качественно или некачественно они оказываются. Поэтому, когда мы проводим выездные приемы граждан, здесь, конечно, жители уже приносят сразу свои квитанции, например, по оплате счета фактуры, они могут наглядно задать вопрос по каждой счет фактуре, почему эта сумма была в этом месяце такая, а в том месяце другая. То есть сравнивая, как говорится, все позиции. То есть можно еще плюсом с документами, они также приходят, и чтобы мы это разъяснили. Поэтому, когда устно задают вопрос по телефону, во-первых, у человека есть такое понятие, как лимит времени. То есть, задавая, например, его со стационарного телефона, они платные, как говорится, да. Второе, если это сотовый, это тоже платный получается, так как мы берем со стационарного телефона звонок. Поэтому, когда выездной, бабушки, вот, например, они лучше, как говорится, приносят и это рассказывают. Второй вопрос – это разговорный язык. Татарский. То есть мы очень много проводим выездных приемов граждан не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. И очень многие эбиляр татарша селешенер. И вопросы они задают по-татарски. И иногда они не могут правильно сказать по-русски. Поэтому вот в этом диалоге, как говорится, зрительный контакт и личное восприятие, оно более, как говорится, сближает. Ну и второе, это когда ты, наоборот, едешь к людям, как говорится, на ихней территории, и когда можно ихний вопрос рассмотреть и решить уже на месте. То есть это ответная реакция на их вопрос. Бывают случаи, когда необходимо чисто, вот, ну как вам сказать, такие проблемы можно решить, что потек водопровод и его не чинят, например. То есть со службой можно сразу отработать, почему он потек, почему его долго не чинят. Нет горячей воды, почему она холодная вместо горячей воды. То есть вот эти вопросы, они на местах уже сразу решаются. Ну и самое большое, конечно, в нашей части, это применение тарифов. То есть мы сразу, если мы видим нарушение, мы можем сразу отреагировать и, как говорится, во-первых, сразу сказать, правильно применяется или неправильно применяется тариф. Поэтому вот в этой части, как говорится, визуальный контакт, он намного лучше.
Раз уж мы заговорили о горячей линии, пожалуйста, озвучите в нашем эфире номер этой горячей линии, куда люди могут позвонить.
Граждане нашей республики, население нашей республики может позвонить на горячую линию. Номер ее 236-36-36. Данная линия работает, в принципе, круглосуточно. Сразу ответ можно по горячей линии получить в часы рабочего дня. Это с 8 до 17 часов. В пятницу это укороченный день до 15:45. Кроме того, если это все-таки вне рабочее время, то все звонки записываются. И если обратившийся оставит свои контакты, то по его контактам будет уже обратная связь. Кроме того, мы ввели небольшое новшество. По четвергам у нас руководители принимают звонки по горячей линии. То есть по четвергам заместители председателя, они принимают эти звонки. Вот, например, 26 мая принимала я звонки Борисова Лилия Петровна. Следующий четверг у нас будет принимать 2 июня 2022 года. Это первый заместитель председателя Хабибулина Лариса Васильевна. 9 июня 2022 года зампредседателя Павлов Сергей Вячеславович и 16 июня зампредседателя Сапожник Дмитрий Аркадьевич. То есть каждый четверг у нас заместители председателя будут также слушать и принимать вопросы обращения жителей по линии горячей линии.
Ну, я, уважаемые слушатели, еще раз напомню этот номер 236-36-36, причем, обратите внимание, номер казанский. То есть жителям не Казани еще нужно набирать код Казани 8-843. Очень такой насущный вопрос, который волнует многих жителей нашей республики. Вот почему в одном районе, допустим, на воду один тариф, а в соседнем другой, да причем вот разница огромная. Объясните, пожалуйста, вообще, из чего складываются тарифы на коммунальные услуги? Почему они отличаются в муниципалитетах?
Этот вопрос все задают, потому что мы, живя в Казани, наши родственники могут жить в Альметьевске, в Джалиле, например, в Знакаево, в Сармано, у Муслюмова, ну, даже в Арске, например, как говорится, в соседних районах. А в чем же различие? Ну, во-первых, скажу, все тарифы, они считаются и формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон о водоснабжении и водоотведении трактует, что тарифы устанавливаются для каждого поставщика услуг. То есть они не едины по всей республике, они устанавливаются для каждого. Например, у нас в Казани поставщик услуг водоснабжения – это МУП «Водоканал». Поставщик услуг теплоснабжения – это АО «Татэнерго» и АО «Казэнерго». А, например, в Знакаево там будет поставщиком и холодной воды, и тепла – это Ознакаевская ПТС. В Альметьевске, например, это Альметьевский водоканал по воде с канализацией, поставщик услуги, а по теплу – это ПТС. Кроме того, если мы говорим про каждого поставщика, когда мы говорим про каждого поставщика, у каждого поставщика своя технология подачи и оказания этой услуги. Что это такое? Например, в Казани у нас вода подается из Волги, то есть поверхностный водозабор. Технология подачи услуги водоснабжения, то есть что это? Когда мы утром встаем и открываем кран. Вот у нас сразу пошла услуга водоснабжения, которую мы пользуемся и за которую мы платим. Чтобы в нашем кране появилась вода, сначала эту воду поднимают с Волги. То есть это поверхностный водозабор. Потом ее чистят, потом ее транспортируют, и потом только она попадает в наши дома и в наши квартиры. То есть процесс технологии подачи воды, он, как говорится, зависит от того, откуда вода берется, что с ней делается, на какое расстояние она подается и какое оборудование там работает. А, например, в Альметьевске вода. В Альметьевске вода тоже поверхностный водозабор, но ее поднимают около набережных Челнов. То есть структура Татнефти УПТЖ для ППД, она поднимает воду около Челнов, потом она ее гонит до Альметьевска, это 200 километров, чистит, потом в город попадает, и в городе она распределяется. А, например, в сельских районах, Арск, например, да, наши соседи, Тюличи, Пестрецы, например, Лаишево, у них вода артезианская, то есть она поднимается из недр земли. При поднятии из недр земли, с одной стороны, она, конечно, уже чистая, но она жесткая. То есть необходима тоже ее, как говорится, обработка, смягчение. И потом она подается уже в населенный пункт. Здесь нюанс какой? Это загрузка мощностей. Если в Казани мощности водоканала загружены высоко, то в сельских районах загрузка очень низкая. Поэтому оборудование есть, но процент его использования намного меньше. И когда считается тариф, считаются затраты на оказание услуги. То есть Другими словами, тариф – это что? Затраты, деленные на объем оказания услуг. На затраты влияет у нас это технология, как я вам сказала, оборудование, которое стоит при подаче этой услуги, насколько оно загружено, это оборудование, какие люди работают, потому что есть оборудование автоматическое, а есть в ручном режиме. Как говорится, когда ручное, у нас получается, что трудовые ресурсы задействованы. Автоматически это уже, естественно, без. И далее, как говорится, по степени ее подачи и разветвленности сети. Поэтому вот с этой точки зрения тарифы, они и будут разниться, потому что у каждого свои затраты на оказание услуг. Если аналогично провести анализ по теплоснабжению, то тоже здесь. В крупных городах это комбинированное тепло, а в малых городах это не комбинированное тепло. Что это такое? Когда мы говорим комбинированное тепло, это сразу мы должны представить ТЭЦ, теплоэлектростанция. То есть это вырабатывается тепло и электроэнергия, два продукта. И вот это тепло потом уже подается к нам в квартиры. То есть это комбинированное считается тепло. А в сельских населенных пунктах у нас котельные стоят, которые вырабатывают только одно тепло. Поэтому вот здесь тоже, как говорится, надо рассматривать в части технологии. Технологии, как производится услуга и какое оборудование стоит. Если у нас оборудование, например, в ТЭЦах, да, оно, естественно, круглосуточно задействовано, оно продукт круглосуточного дает, то в сельских населенных пунктах котельные, во-первых, это сезонность, это только, как говорится, отопительный сезон, а на горячую воду это только один котел, например, остается уже, а остальные просто простаивают, то есть процент используемой мощности будет низкий. Ну и второе, как обычно, это какой режим работы, автоматический или нет. Поэтому вот все они, тарифы, зависят в зависимости от того, какие затраты, какая технология, какая загрузка мощностей. И исходя из этого, как говорится, мы уже получаем тариф. То есть затраты, деленные на объем оказанных услуг. Поэтому у нас и разница между населенными пунктами.
Более того, пример показания. Часть города отапливает Статэнерго, часть Казэнерго, и жители разных районов платят совершенно разные тарифы. И были времена, когда разница была достаточно существенная, и люди возмущались, помнится. Сейчас вот продолжая тему по тарифообразованию, хотела бы спросить вас о предельных индексах платы граждан. Что это такое вообще, и насколько это полезно для социальной защиты граждан?
Предельный индекс изменения платежей граждан, данное понятие было введено в 2014 году. До него как раз, ну, предпосылками введения данного предельного индекса явилось то, что когда устанавливаются тарифы, а потом формируется пакет коммунальных услуг, получалось, что была вероятность того, что в одном населенном пункте все услуги повышались на большие проценты, то есть рост был большой. И получалось, что в каждом населенном пункте различие было большое. Где-то было повышение на 5%, а где-то было на 10% всего пакета услуг. Вот. И одной из предпосылок было введено, что по всей Российской Федерации повышение коммунальных услуг, оно должно быть ровным. То есть единое должно быть повышение. Планка должна быть определенная. И с учетом этого было введено изменение в жилищный кодекс депутатами Госдумы. И в жилищном кодексе сказано, что предельный индекс платежей граждан за коммунальные услуги, то есть за пакет коммунальных услуг. А пакет это что? Это вода, канализация, тепло, электроэнергия, газ, горячая вода. То есть общее изменение этих тарифов, оно должно быть в совокупности, в принципе, одинаковый процент повышения. Поэтому на сегодняшний день вот этот предельный индекс, он правительством Российской Федерации устанавливается для каждого субъекта Российской Федерации, то есть для Республики Татарстан. А далее указом президента республики данный предельный индекс устанавливается для каждого муниципалитета. Поэтому, вот, например, для муниципалитета, если установлен изменение платежей 6%, то, естественно, и все тарифы под этот индекс изменения платежей, они будут и приняты. Поэтому это своего рода как ограничитель повышения тарифа. И его социальная часть, это и как раз она говорит, что выше этого предельного индекса тарифы не должны расти. Поэтому вот это как ограничитель он идет. Ну, и я вам скажу, что последние года, вот с 2014 года, как раз в рамках предельного индекса. Превышать его нельзя. Можно только снова в условиях, которые оговорены в постановлениях правительства Российской Федерации. А превышение, оно возможно в условиях, например, реализации инвестиционных программ и реализации конституционных соглашений, которые были приняты до этого. Поэтому вот два таких больших существенных условия, которые могут повлиять на возможность его превышения. Если этих условий нет, там, конечно, еще пара есть условий, но они не очень значительны. Если выполнения этих условий нет, превысить предельный индекс изменений платежей граждан нельзя.
Ну и в контексте вот того, что сейчас прозвучало, у нас продолжает действовать субсидия на ЖКХ, если вот расходы на оплату коммунальных услуг это превышает 21% семейного бюджета.
Это обязательно. То, что 21% это уже социальная поддержка населения при оплате коммунальных услуг. Что это такое? Принимается региональный стандарт максимально допустимой доли. В принципе, по Российской Федерации он принят на уровне 22%. У нас в республике он принят на уровне 21%. Как его посчитать? Соответствует ли ваша кварплата данной размеру 21%? Очень легко, в принципе. Надо взять свое счет-фактуру, то есть кварплату, которая к вам приходит. Второе. Так как кварплата приходит на всю семью, необходимо сосчитать доход всей семьи, то есть все, кто пользуется услугами в этом помещении, и сопоставить доход и кварплату. Если кварплата, но здесь нюанс один есть, кварплата, она на нее влияет размер потребляемых услуг нами. То есть что это такое? Мы можем вместо норматива, например, 6 кубометров воды, мы можем с вами купаться каждый день и 12 кубов, например, потратить. Это не говорит о том, что за 12 кубов вам субсидию будут платить. Нет. Субсидия будет считаться в рамках нормативов, которые установлены. То есть норматив есть и на площадь жилья. То есть если на одного жителя, например, одиноко проживающий, это 40 квадратных метров. Это не говорит о том, что на трехкомнатную квартиру он будет распространяться. Меры социальной поддержки предоставляются в рамках норм, которые они сегодня приняты.
Те самые 40 метров.
Да. Кстати, в счете фактуре есть по социальным нормам расчет. Эту сумму необходимо сопоставить с доходом семьи. И если сумма, которую вам начислили, больше 21%, необходимо обратиться в органы социальной защиты для предоставления мер социальной поддержки. То есть здесь уже она субсидия будет даваться. Дается она в деньгах на определенный счет, ну, с учетом, конечно, проверки документов. А проверка документов сегодня, она, как говорится, очень просто уже проводится, потому что все наши доходы с вами есть в налоговой, в пенсионном. Данные, они также поступают в социальную защиту. Начисление по кварплате также из единого расчетного центра также поступает в органы соцзащиты. Сопоставляются данные и производится расчет. Расчет уже в деньгах. То есть на счете вам выдается субсидия для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Потом вы свою часть добавляете и уже платите кварплату саму. Это кроме льгот. То есть есть и льготы еще отдельно.
Но это уже отдельно.
Да, льготы – это заслуженные льготы, как говорится, которые каждый человек имеет, если у него, как говорится, на это есть права.
Болезненный вопрос последних месяцев – значительный рост цен на ряд лекарств. Я знаю, что Госкомитет регулирует цены на лекарства, но не на все. Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы правы. Государственный комитет Республики Татарстан, он, в принципе, действует только в рамках полномочий, которые закреплены государством за нами. И в рамках регулирования лекарственных препаратов Госкомитет регулирует даже не саму полную стоимость препарата, а только в части наценки на розницу и на опт. И тут же я еще добавлю, не на все лекарственные препараты, а только на лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно важных лекарственных ЖНЭ, ВЛП, жизненно важных лекарственных и необходимых препаратов. Данный перечень, он утверждается правительством Российской Федерации, и на сегодняшний день данный перечень входит порядка 800 препаратов. Этот перечень каждый раз актуализируется. Последние изменения, вот, например, были в марте текущего года. Поэтому за изменением списка тоже надо смотреть. Но, что я тут скажу, мы регулируем наценку, розницу и опт. А саму цену, оптовая цена производитель. То есть лекарство это что? Это тоже, в принципе, продукт. Его производят заводы. Завод производит. И цену отпускную устанавливает, и на ЖНВЛП устанавливает Федеральная служба по тарифам. То есть она ее согласовывает. То есть цена производителя, она установлена. Потом, естественно, вступает в цепочку оптовый склад, и потом уже розница – это аптека. Вот наценка оптовая и наценка розницы, вот она регулируется каждым субъектом на его территории. Почему? Потому что у каждого свои особенности. Производители регулируют ФАС России, так как производителей нету на каждой территории субъекта. То есть они работают на всю Россию. Поэтому здесь вот полномочия субъекта, они не распространяются. ФАС регулирует производителей, а вот оптовые склады и розницу, аптеку, вот эти затраты, и которые у нас уже выливаются в регулирование наценок, на ЖНВЛП, они регулируются Госкомитетом. И в последнее время, вот как раз практика, если ранее у нас регулировались данные препараты в зависимости от стоимости, то есть это было от 100 рублей, от 100 до 500 и свыше 500, то сегодня регулирование изменилось, и ставки поменялись. Дифференциация идет до 500, свыше 500. То есть вот эти ставки, они поменялись немножко. Ну и кроме того, ввелось регулирование по наркотическим средствам. Но то же самое, как говорится, это все в рамках полномочий Российской Федерации, которые закреплены за регулятором.
Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня у нас в студии заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Борисова Лилия Петровна. И также, уважаемые слушатели, хочу напомнить, что 2022 год в нашей республике – это год цифровизации. И эта сфера не обошла стороной и ваш Госкомитет, Лилия Петровна. Я знаю, что Госкомитет по тарифам перешел на цифровые тарифы. А в чем суть? Что это значит?
Вы правы, год цифровизации, и все в цифре. Но здесь я бы что сказала? Чисто для нас с вами, как потребителей, то есть, как говорится, вечером мы приходим домой, тоже мы с вами потребители. Для нас с вами цифровизация, она, в принципе, заключается в том, что мы с вами можем на очень многих информационных сайтах посмотреть, что это такое. То есть не обязательно звонить уже, да, не обязательно ездить, например, на прием, не обязательно писать письма. То есть мы можем это посмотреть. Посмотреть где? На сайте Госкомитета, во-первых. На сайте Госкомитета у нас целый раздел «Тарифы» выложен, и там это все есть. Второе, в государственных информационных системах, которые, например, как ГИС ЖКХ, мы можем тоже посмотреть. Ну и просто, как говорится, поисковик набить и спросить, какой тариф в Казани. Что касается для предприятий, вот здесь это полное изменение регламента, я бы сказала, порядка подачи документов. В каком смысле изменения? Если раньше у нас предприятие для того, чтобы подать заявление для установления тарифа, оно формировало в бумажном виде тарифное дело, заявку писало и в электронных формах ЕАСа сдавало, как говорится, формы, шаблоны. Это в любом случае был личный контакт. То есть они должны были до определенного времени приехать в комитет, сдать эти документы в срок определенный. И, как говорится, потом по ходу добавления, изменения документов оно шло. Сегодня же, уже с апреля месяца, заработала площадка государственных муниципальных услуг, и на этой площадке выложены все наши 13 государственных услуг, которые предоставляет Госкомитет. То есть государственная услуга по утверждению тарифа на водоснабжение, государственная услуга по утверждению тарифа на водоотведение, на теплоснабжение, на рассмотрение инвестиционных программ, на подключение, то есть подключение есть на электроэнергию, на воду. То есть вот эти все документы сегодня можно через площадку государственных муниципальных услуг уже залить и, как говорится, в электронном виде передать. Сидя у себя на рабочем месте предприятие уже может отправить эти документы. Не ездить, потому что все-таки республика у нас большая, например, Бавлы, да, 5 часов ехать, Дрожжиное 3 часа ехать, то есть это в одну еще сторону. Это все равно время, это трудовые затраты, это временные затраты, это материальные затраты. Здесь уже нет необходимости ездить в Казань, и электронно можно подать документ. Подача документов осуществляется вот через площадку, естественно, с личным кабинетом, естественно, с ЭЦП. И как обычно, как мы с вами вот привыкли получать, как граждане государственные услуги, то есть также отслеживается эта вся заявка.
Поэтому... Это замечательно для предприятия, действительно большая экономия и времени, и материальных ресурсов. Вот как раз, уважаемые слушатели, реально пример того, что цифровизация, она меняет жизнь, в том числе и не только рядовых граждан, но и предприятий. Ну и еще тоже по доступности информации у вас есть раздел на вашем сайте «Раскрытие информации». Вот что полезно для себя может найти человек, который является потребителем услуг ЖКХ?
Во-первых, понятие стандарта раскрытия информации введено, в принципе, не очень давно. Это последние 5-6-7 лет. И под понятием стандартов раскрытия информации понимается, что раскрывается информация о поставщике услуги. То есть правительством Российской Федерации принят ряд постановлений о формах, сроках, порядке предоставления данной информации и где она размещается. Отдельно по водоснабжению, отдельно по теплоснабжению, то есть по всем услугам. Данная информация, она размещается на нашем сайте Госкомитета, раздел «Раскрытие информации», а также на сайтах предприятий, поставщиков услуг. Что в этой информации можно увидеть? В принципе, все. Все данные о предприятии, финансовые показатели, которые влияют для расчета тарифа, оказывают влияние для расчета тарифа. То есть его финансовую деятельность за год. Сколько заработной платы, сколько основных фондов. То есть все показатели, которые они необходимы для основных финансово-экономических показателей. Поэтому, например, сегодня есть понятие стандарты раскрытия и управляющих компаний, в принципе, которые также показывают, но по дому, например, да, по управляем. И аналогичные это по поставщикам услуг. Поэтому жители тоже могут зайти на наш сайт или на сайт предприятия, открыть вкладку «Стандарты раскрытия», найти своего поставщика, который оказывает им услуги, и по нему уже посмотреть информацию. С каким финансовым результатом он закончил год, какая задолженность есть потребителя, сколько он должен задолженности. То есть вот эти все, как говорится, нюансы, они там есть. Поэтому это более полно раскрывает сущность того, кто вам поставляет услугу. С этой точки зрения открытость информации, она вот в этом и есть. Поэтому и говорится раскрытие информации.
Спасибо, Лилия Петровна, за столь подробные ответы на наши вопросы. Я думаю, что в течение года мы еще не раз с вами встретимся, потому что тема тарифов всегда актуальна и очень волнует жителей нашей республики.